первые шесть стихов 8 главы 1 послания к Коринфянам. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь наседает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Давайте помолимся. Отец Небесный, мы еще раз благодарим за сохранение Слова Твоего для нас. Мы благодарим за то, что Ты послал Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы благодарны за то, что Ты послал Дух Твой, чтобы пребывать среди нас, говорить с нами. И мы просим, чтобы Ты открыл наши сердца и разум для понимания Слова Твоего, чтобы знали, как жить по Слову Твоему в нашей жизни. Каждый день мы просим по Твоей благодати и во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Представьте себе, что кто-то приходит сегодня в церковь Виллингдон. И кто-то, кто пришел сюда из какой-нибудь страны, где только на одном языке разговаривают и только один народ живет. И вопрос будет, конечно, в нашей аудитории, как это все произошло. Чтобы ответить на вопрос, нам нужен контекст. Контекст – это история и обстоятельства, которые создали определенную ситуацию. Или как возник такой город многонациональный, как Ванкувер, и такая церковь, как наша. Мы будем говорить, наверное, о тех, кто жил здесь сначала, потом поселение новых пришельцев за последние столетия. И мы дадим исторический контекст, чтобы человек понял, как возник Ванкувер, многонациональный город. И когда мы читаем 8 главу, какой контекст был в том, что почему возник в церкви вопрос о идоложертвенной пище? Давайте попробуем отправиться в Коринф на несколько минут. Коринф – это был цветущий город. Он был на Эгейском море и Западным Средиземным морем. И много культур и религий смешалось в этом римской колонии. Люди приезжали с востока и запада. Город находился в стратегическом положении, и у него была сильная экономика. А с важными людьми приезжали и их боги. Многие храмы здесь все еще стоят. И это храм Аполлона. Многие поклонялись здесь множеством богам. Здесь были такие, как поклонялись Афродите, богине любви, красоты и удовольствия, Аполлону, богу музыки, искусств и пророчества, Артемиде, богине природы, охоты, целомудрия и деторождения, богу Асклепию, богу врачевания, Дионисию, богу вина и веселья, Посейдону, бога моря. И его также почитали на всяких спортивных состязаниях. Афина, Гермес, Зевса, Гера, солнце, море. Исида и Серапис из Египта. Я всех их перечислил. Даже императору поклонялись. Во всех сферах жизни обращались к каким-то богам. Если мы в церкви Виллингдон принимали этот точку зрения, то, наверное, Министерство исцеления поклонялось бы Богу исцеления, а те, кто поют и прославляют, поклонялись бы Аполлону, музыку искусств, Богу искусств. И все это количество богов покрывали все сферы жизни. И в Коринфе Поклонение таким богам – это была часть ежедневной жизни. Что бы ни происходило, собрание в правительстве, гильдии купеческие собирались, все поклонялись определенным богам. И принося жертвы своим богам, было важно, они были важны, эти поклонения. Если вы были крестьянином и не ходили на все эти поздравления, вы бы оказались враждебным этому обществу, вы бы не вписывались ни в одну из этих поклонений. В Канаде сегодня доминантная группа, которая порождает определенные точки зрения, это общая идеология или политика, куда бы мы ни отправились. И если вы не согласны в любой из этих сфер со всеми и не думаете так, как они думают, вас, конечно, будут отстранять, отталкивать, даже не будут пускать, и вы будете ощущать давление на своей жизни. Так же было и в Коринфе. Церковь в Коринфе была основана в 50-х. Присила и Аквила помогали Павлу. И эта церковь была международной. Со всех наций и всех, с бедных и богатых, с рабов и свободных. И апостол пишет около 55-го года. И он слышит, что там разделения возникли в церкви. Кто-то поддался снобизму, там происходят какие-то нарушения завета Божьего по отношению к браку, по отношению к святости. И он понимает, что церковь начинает приспосабливаться к культуре, окружающей его, и становится больше как Коринф, а не как Иисус. И мы просмотрели некоторые вопросы в предыдущих главах про брак, про развод, про святость. Если вы пропустили первые 7 глав, можете на нашем сайте посмотреть эти проповеди. И в 8 главе Павел отвечает на вопрос о яствах идоложертвенных. В чем здесь дело? Очень важный контекст. Люди в Коринфе ходили в храм, чтобы поклоняться. Они предлагали жертвы в жертву животных. Когда приносили в жертву животного, собственность на это животное передавалась Богу. Это был акт поклонения. Вы приносили подарок Богу. Часть животного сжигалась на жертвеннике, но много мяса оставалось. И это мясо передавалось в эти залы для банкетов в храмах. Что там происходило? Там происходила обедня, там собирались торговые гильдии, там были социальные клубы различные. Они вместе собирались покушать мясо. И комментатор Библии Гордон Фи пишет: «В большинстве своем уверовавшие в Коринфе язычники, вероятно, посещали подобные трапезы всю свою жизнь. И в древности это был единственный вид ресторанов, и любое событие отмечалось таким образом». Поэтому вы идете, например, на собрание своей купеческой гильдии или социальный клуб, и чтобы почтить Бога, проходились эти мероприятия. И христиане задавали вопросы: можем мы снова ходить на нашу купеческую гильдию в этом храме? Можем ли мы участвовать в наших социальных собраниях, когда они собираются в этих храмах? Что мы делаем, если нас изолируют в этом клубе, если мы не ходим на эти праздники? Что делать, если нас исключают, если ты с нами не кушаешь здесь? Что произойдет с нашим бизнесом в таком случае? Что произойдет с нашими отношениями? И не только это. Избыток мяса отправлялся на продажу на рынок мясникам. И это мясо, которое было посвящено определенному божеству, продавалось публике. И что делать, если я покупаю на рынке мясо и даже не знаю, что оно было посвящено одному из богов или богинь? Что, если вы находитесь в частном доме, и камеры не смотрят, и Алекса не слушает, и все выключено? Как поступать? Для некоторых из нас, которые из других частей мира, а может, из Канады, это, возможно, реальные вопросы для вас, потому что во многих странах идолам поклоняются, и пища им жертвуется. Есть пища, которую приносят им жертва. Это происходит. В Канаде у нас много других вопросов, которые, может быть, более важны. Всякая ли человеческая жизнь важна, если кто-то страдает, можно ли воспользоваться эвтаназией, если Иисус единственным ли путем к спасению является Иисус? И что делать, если люди хотят, чтобы вы работали, и что, если мы бизнес-встречи проводим там, где много пьянства? Что делать? Каждый вопрос в этой жизни и сердцевина любого вопроса является то, во что мы верим. Я повторю, в этой жизни сердцевина любого вопроса является то, во что мы верим. Кому мы верим и во что мы верим, очень важно. В Коринфе верующие могли сказать что-то подобное апостолу Павлу. Что поставлено на ставку, когда мы разговариваем о том, что мы едим мясо, посвященное другим божествам? Этих же идолов не существует. Я могу есть мясо из любого храма. Это просто развод обыкновенный. Мясо, пожертвованное идолу, который существует, мне не принесет никакого вреда. И Бог говорит: не будьте настолько наивными. Духовная наивность может причинить много вреда. Что Библия говорит об идолах? Она говорит много. Она говорит, идолы – это творение человека с неработающими глазами, ушами, ртом. Но ваше сердце все равно может обратиться и поклоняться им. Идолы – это творение человека. Но если вы поклоняетесь им, вы уподобляетесь им. Идолы – это изображение несуществующих божеств. Но через идолов действует духовная реальность. И апостол Павел говорит: нет, я имею в виду, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Я не хочу, чтобы вы были сообщниками бесов. Живой Бог и бесовской находятся в противоречии. Когда вы становитесь христианином, вы обращаетесь от идолов и всем сердцем обращаетесь к живому Богу. Идолы представляют реальность намного более мрачную, чем мы можем подумать. Вы не можете оттолкнуть эту реальность. И ваше духовное знание может... Говорит вам: я могу пойти к идолам и есть их мясо, и ничего не произойдет со мной. Не будьте духовно наивными. Если вы росли, поклоняясь идолам, иногда мы приносим нас в свой дом, потому что они вплетены в нашу историю, в нашу культуру. И мы их всегда носим с собой. Иногда они сидят на каминной полке или даже в специальном святилище в доме, где они находят. Если у вас это происходит в жизни, поговорите с пастором, попросите о духовном наставничестве. Иисус желает, чтобы мы ходили в Его жизни, в Его свободе, и чтобы быть способны делать, нам нужно отвернуться от идолов. И это верно для всех мира, это для любой этнической группы. Отвратитесь от идолов и повернитесь к Иисусу, и поклоняйтесь Ему одному. Мы, конечно, можем говорить про идолов. Да, это не для меня, это для других культур, это для других стран. Это не имеет отношения, в Канаде у нас нет идолов. И тогда апостол Павел говорит, не торопитесь, не будьте наивными. Идол – это все, что угодно, что поглощает ваше сердце и воображение, где только Бог должен оккупировать. Тим Келлер писал об этом. Он говорит, все, что поглощает ваше сердце и воображение больше, чем Бог, все, что вы стремитесь дать себе, но что может дать только Бог. По-другому, что бы мы ни идеализировали, оно захватывает наши мысли, наше сердце, нашу энергию. Оно более эффективно для вас, чем сам Бог. Мы можем сделать идола из чего угодно, включая хорошие вещи, деньги. Мы можем посвятить себя деньгам, потому что они думают, они помогут нам обрести статус, одобрение общества, благосостояние. Мы можем посвятить свои сердца карьере, потому что карьера даст нам статус и общественное одобрение. Мы можем дать сердце отношениям, потому что этот человек может помочь мне реализоваться, дать смысл жизни, безопасность. Мы можем даже семью сделать идолом. Мне нужна семья для самоуважения, самоидентификации. Если вы родители, вы знаете, как, насколько это мощно. И может звучать смешно, для некоторых спортивная команда является идолом, потому что их самоидентификация, их удовольствие, их успех привязан к успеху спортивной команды. Если вы хотите поддерживать Канакс, поддерживать команду, которая побеждает. Но это реально. Я знаю людей, которые кончали жизнь самоубийством, когда команда проигрывала кубок, потому что их команда становилась источником идентификации, благосостояния. Любая доктрина может стать нашим идолом. И самый худший из идолов – это когда мы идолизируем себя. Эти идолы могут быть настолько важны для вас, когда мы их теряем, мы считаем, что жизнь недостойна того, чтобы жить. Деньги исчезли, все кончилось. Что-то произошло плохо, случилось в семье, это конец всему. Поклонение идолам в других церковных – это духовно нейтрально. А и то, что мы не является нейтрально духовным. И поклонение этим идолам также не является духовно нейтральным. Кому или чему посвящено наше сердце, в чем мы действительно ищем смысла нашей идентичности, одобрения, значения, ценности, самоценности, мы должны задавать этот вопрос каждый день. Кому мое сердце посвящено? Чему посвящено мое сердце? Богу или другим людям или вещам? Духовная наивность может повредить нас. И второе, наше духовное знание может повредить другим. В своем монологе к Коринфянам апостол Павел пишет о вещах, которые могут нанести им вред. Он говорит, все мы знаем, и мы все имеем знания, идол в мире ничто, и знаем, что нет иного Бога, кроме единого. В Коринфе познание, знание было явлением, к которому они стремились. Коринфяне, как последователи Иисуса, они действительно знали многого. Они знали, что они обрели ум, освященный Духом Святым, И они могут, имеют доступ в Слове Божьем до знания. Они, являясь храмом Духа Святого и Духа, проживает в них. И они знали, что Евангелие должно дойти до края земли, чтобы все узнали, что это единственный Бог Отец, а все другие боги – это идолы, они не настоящие боги. И это знание было важным и основным для обращения к христианству. И некоторые люди в Коринфе говорили, а может быть многие, ну, эти идолы в храмах, они не настоящие, их жертвы им не, абсолютно ничто, я могу идти и есть мясо, это полностью... И полностью безвредно. И Павел говорит, видите, это знание ваше надмевает, а вот любовь назидает. Первое. Ваше знание надмевает вас, вы остаетесь самоуверенны, а втором, ваше знание недостаточное, и оно ущербно. Второй стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должен знать. Не допускайте, что вы знаете больше, чем вы должны знать. Это легко нам говорить о вещах, как будто мы знаем больше, чем то, что мы знаем. Политика, идеология, и культура, и психология, и спорт. Любая тема. Люди, которые... действительно знают много об этих вещах. Они смиренны, потому что они понимают, как много они еще не знают. Я как-то говорил с приятелем пастырем, он сказал, что один из его прихожан в социальной медии ведет блог как под названием «Теолог». Скажите мне людей, которые действительно глубоко изучали теологию, они что, называют себя теологом? Я теолог? Нет, они не представляют себя так. Мы должны ходить в смирении и кротости. Если мы знаем что-нибудь по благодати Божией, апостол Павел пишет, теперь мы знаем, видим как бы сквозь тусклое стекло, апостол Павел, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Духовное знание, третье, может быть использовано очень, очень принести много вреда. Мы можем уничтожать людей с духовным знанием. Если духовное знание служит нашим интересам, оно очень вредно. Духовное знание – это знание, которое, в центре которого находится Иисус, и которое изливается в любви к другим. И любовь определяется Иисусом, Его примером. Это не то, что говорится, любовь – это терпение. Нет. Любовь – это не долготерпение. Любовь – это жертвенная дар себя другим. И тогда апостол Павел пишет в третьем стихе. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Бога». Или в переводе английском «но кто любит Бога, того знает Бог». И Павел сдвигается от знания, которое базируется на фактах, к знанию, которое строится на отношениях между Богом и человеком. И гораздо важнее нашего знания о Боге – Божье знание о нас. Более важнее нашего знания о Боге является Божье знание о нас. Бог знал до того, как мы узнали себя. Он возлюбил нас, избрал, призвал, искупил, простил, восстановил нас. Он тот, кто... постоянно трудится над нами и знает нас интимно. И знает нас намного лучше, чем мы знаем себя. Он знает тех, кто принадлежит Ему, как сыновья и дочери. И эта истина должна приносить нам комфорт, что Бог знает нас. Все мы ограничены своим знанием о Боге. И это хорошо для того, чтобы искать и познавать Бога Отца, Сына и Святого Духа, читать Писание вместе. И это хороший подход, следовать за Богом, но ни один из нас не может познать Бога полностью, и поэтому нечего превозноситься в своем знании, потому что знание Бога о нас важнее, чем мы. И если мы принадлежим Богу, то зачем, если мы принадлежим Богу, мы обращаемся к идолам и поклоняемся в других святилищах? Существует зависимость принадлежать Богу и любить нашего соседа. Если мы любим Бога, Он живет в нас, и Дух Святой побуждает любовь к Богу и любовь к ближнему. Если я сказал, Павел написал, он говорит, если кто-нибудь знает Бога, апостол пишет, если кто-нибудь любит Бога, и эта любовь к Богу побуждает нас любить других так же, как любим Бога. Если мы любим Бога, мы любим других. Апостол Павел, он враг знания, который не направляется любовью. Знание, которое надмевает наше эго, то, которое привлекает внимание к нам. Знание, которое не дает славы Богу. В 13 послании главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет, «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так, чтобы горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Правда, категорическое утверждение? Он не говорит, если у меня нет любви, я все еще что-то. Он говорит, я ничто. Духовное знание делает только нашу голову больше. Истинная любовь возвышает других, делает больше других. Если у нас нет любви, мы не знаем Бога. Наша духовная юность может повредить нам. Наше духовное знание может сделать больно другим. Какое решение? Быть познанным Богом и искать познания Его. И все эта дискуссия заставляет Павла сделать теологическое заявление о том, кто Иисус. Тот, в кого мы верим, является важным. Четвертый стих. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Когда Павел заявляет, что Бог един, он провозглашает главную из Второзакония 6 главы. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоей и всеми силами твоими». Как этот Бог открылся? И хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господь. И видите, мир исполнен различных богов и божеств, и богинь, и в Маркувере, и во всем мире, и в Канаде. Шестой стих. «Но у нас один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им». Заметили вы, как параллель проводится между Отцом, Богом Отцом и Богом Сыном? Давайте чуть медленно пройдем. «Но для нас один Бог-Отец, из Которого все». Бог – Отец, источник всего творения. Изначальное начало всего сущего. И для Которого мы существуем. Он – конечная цель творения. Мы существуем для Его славы. Один Господь. Господь – это титул, используемый иудеями для обозначения Бога в Ветхом Завете. И через Которого все. Все существует через Иисуса. И через Которого мы существуем. Мы достигаем Отца через Иисуса, мы возрождаемся или искупаемся через Иисуса. Апостол Павел, произнося это утверждение, он провозглашает святость Христа. То же самое, что Иоанн в первой главе говорит. Это было сделано 20 лет после воскресения Иисуса Христа. Иисус не еще один Бог, еще один маленький божок, который противостоит Богу Отцу. Нет, Он и Отец, Бог Отец единый, Он Господь. И комментатор Эндрю Уилсон пишет: «Вот Павел, еврей, цитирует самый центральный еврейский текст из всех и помещает Иисуса Христа прямо в его середину. Трудно представить себе более драматическое утверждение превосходства, трансцендентности и божественности Господа Иисуса или более вескую причину поклоняться Ему всем сердцем, душою и всей крепостью своей». Что это утверждение для нас значит? А. Иисус Христос Господь, один, един с Богом Отцом. Б. Бог Отец и Бог Сын сотворили все. С. Исповедание единого Бога, единого Господа требует исключительной преданности. Когда мы исповедуем преданность Богу Отцу и Богу Сыну, идолопоклонство сокрушается в наших сердцах. Те, кто исповедует это от всего сердца, принадлежит Богу. Они новая семья с новым образом жизни в мире, где поклоняются множеству разных богов и господ. И это наше исповедание, оно является основанием. Если вы, например, ходите в школу Библии при Вильндон или послушаете христианская теология в жизни, в живой жизни, в ежедневной жизни, где находится главное заявление? Это 15 глава, 1 Тимофею, 3 и 4 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что я сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Это несколько лет после воскресения Иисуса Христа. Всего лишь несколько лет. Что мы верим, является стержнем всего. В кого мы верим, очень важно. В 4 столетии был старейшина в одной из церквей в Александрии. Его звали Ариус. И он начал проповедовать, что сын был, Иисус был сотворен Богом. А перед своим сотворением Иисус не существовал, и Духа Святого не было. Он учил, что Иисус похож на Бога, но не един с Ним по природе. Он был не Богом. Вы можете подумать, это 4-е столетие. Нет. И это учение продолжается до сегодняшнего дня, но встречается в Лексиконе. И свидетели Иеговы приповедуют это. Церковь святых последнего дня, которые более часто называют мормонами, они это учат. Унитарианская церковь учит это. Вы найдете в духовных практиках, что он самый развитой дух всех времен, но не Бог. Поэтому то, во что мы верим, действительно играет важную роль. В 325 году церковные лидеры собрались и ответили на то, что Ариус проповедовал. И они сформулировали то, что называется никейская основание веры. Это 1700 лет назад. Что рассматривалось? Это было основание Евангелия. Суть Евангелия была поставлена капту. Заместительное искупление – это первая вещь. Если Иисус не Бог, а всего лишь сотворенное существо, как Он может стать нашей заменой и заплатить за все наши грехи? Оправдание только по благодати через веру Иисуса Христа. Если Иисус не Бог, можем ли мы намерить Ему наше спасение? Разве нам не нужно приложить собственные усилия, чтобы заслужить, заработать спасение? Третье. Поклонение Иисусу. Если Иисус не Бог, зачем нам поклоняться Ему и молиться Ему? Если Иисус наш образец и пример, и если Он не Бог, зачем следовать за Ним, как за высшим примером? Почему мы должны любить других, как Он возлюбил нас? Поэтому то, что мы верим, очень важно. И это важно, в кого мы уверовали. И давайте мы встанем и прочтем вместе эту никейскую основание веры. Оно говорит о том, кому мы посвящаем себя. Когда я работал в Бразилии как миссионером, человек подошел к нам, присоединился к семье и спросил меня: «Скажите, это все началось с вас? Вы начали это?» И я так был благодарен, что я мог сказать «нет». Это началось еще в вечности, начиная с Бога Отца, Сына и Духа Святого. То, что мы исповедуем, это очень длинная история. Она основана на апостольском учении, которое начал Иисус. Это в Писании. То, что последние 2 тысячелетия произносит вся церковь. Это мы в этом году празднуем 1700-летие Никейского основания веры. Давайте будем читать. «Верую в одного и единственного Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, прежде всех веков рожденного от Отца, света от света, Бога истинного, от Бога истинного рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, через которого все сотворено». «Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону от Отца, и вновь имеющего прийти со славою судить живых и мертвых, царству которого не будет конца. И в Духа Святого Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклонение и слава которому воздается наравне вместе с Отцом и Сыном, говорившего через пророков». «Во единую, святую, соборную, вселенскую, апостольскую церковь исповедую одно крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. Аминь». Это слово «catholic» – это не католическая церковь, это означает «вселенскую». В английском языке слово «catholic» означает «вселенская». Римская церковь называется «римская католическая», а не «католическая». И весь этот вопрос о католицизме, этот об идолопоклонстве, этот вопрос, каждый из нас встречается со своими идолами ежедневно. Я хотел, чтобы вы поразмышляли о своей жизни. Я оставил несколько вопросов для вас. Если что-то, что захватывает ваши чувства настолько, мысли, энергию, что становится для вас важнее Бога, задумайтесь об этом на мгновение. Второй вопрос. Нужно ли вам избавиться от своего идола и подтвердить свою верность единому истинному Богу? Это когда я боюсь о чем-то, чего-то больше, чем Бога. Это когда я в свою веру помещаю в человека или какое-то дело, или какую-то вещь, чем самого Бога. Если что-то так держит вашу энергию, мысли, чувства, что более важнее вам, более, для вас более важно, чем сам Бог. И второй вопрос. Нужно ли вам избавиться от своего идола и подтвердить свою верность единому истинному Богу? Это ежедневное занятие для нас – отвращаться от идолов в нашем сердце и обращаться к Богу. И быть обновленным, восстановленным. Вы не сделали когда-нибудь ваше духовное знание любовь? Вы можете сказать «да». Если бы меня спросили за «да», иногда я своим знанием пытался заставлял бы вести себя не совсем любовно. Не мои отношения с Богом, а то, что я знал, и то, что я считал важным знанием, оно вытесняло любовь. Четвертый вопрос. Что вы исповедуете все сердце Бога и Отца?